Страницы религиозных календарей. В этом выпуске аудиожурнала «Страницы религиозных календарей» расскажем об основных праздниках, ожидающих в марте православных, католиков, мусульман и иудеев, а также приведем исполненные мудрости цитаты из высказываний святых и священнослужителей. Православный календарь. 2 марта память священномученика Ермогена. Ермоген – патриарх московский и всея Руси, известный церковный общественный деятель эпохи Смутного времени, канонизирован Русской Православной Церковью. Патриарх Ермоген известен как главный вдохновитель народных ополчений, спасших русское государство от польской интервенции. Поляки заточили его в темницу. Уже из заточения Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей. Не дождавшись освобождения Москвы, святой умер от голода. Памятник патриарху Ермогену стоит в Александровском саду в Москве. 6 марта – Вселенская родительская мясопустная суббота. Среди прочих родительских суббот, а их в году 7, выделяют вселенские, в которые православная церковь молитвенно поминает вообще всех усопших православных христиан. Таких суббот 2 – мясопустная за неделю до Великого Поста и Троицкая накануне праздника Пятидесятницы. Остальные родительские субботы не относятся к вселенским и отведены специально для частного поминовения дорогих нашему сердцу усопших людей. Основанием к установлению вселенской родительской мясопустной субботы послужило то, что в воскресный день седмицы мясопустной церковь совершает воспоминание второго пришествия Христова, и потому накануне этого дня, как бы в день предшествующий страшному суду и подготавливая к подвигам святой Четыридесятницы, церковь совершает память всех усопших от века православных христиан. 8 марта – сырная седмица, подготовительная и последняя сплошная седмица в богослужебном уставе православных церквей перед Великим постом. Богослужения сырной седмицы являются подготовкой к Великому посту, поэтому в православной церкви дни сырной седмицы не являются праздничными, в отличие от празднования народной масленицы. Про эту седмицу в богослужении говорится «преддверие покаяния», «Предпраздненство воздержания», «Светлое предчувствие поста», «Седмица предочистительная». Цитата дня из высказываний архимандрита Мелхиседека Артюхина. «Иногда в проповедях мы слышим: „Задумайся о себе, кто ты, мытарь или фарисей?“ Весь парадокс нашей жизни заключается в том, что все мы хуже фарисея и хуже мытаря, потому что мы не то и не другое. Фарисей исполнял заповеди Божьи, но при этом он гордился. А мы заповеди не исполняем, но фарисейская гордыня есть в каждом из нас. Мытарь был сборщиком налогов. Он бессовестно и бесчестно обирал людей. Но когда это до него дошло, он образумился и осудил всю свою жизнь. Мы же, как мытарь, пользуемся другими людьми, но при этом отнюдь не восходим в покаяние мытаря». Также 8 марта Православная Церковь празднует обретение мощей блаженной Матроны Московской, 1998 год. От рождения лишенное зрения, эта святая всю жизнь молилась за людей, помогала бесчисленному количеству просящих, видела грядущее событие. Еще перед смертью святая Матрона сказала: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам». А еще матушка говорила, что все, кто доверит себя и жизнь свою ее ходатайству ко Господу, спасутся. Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти, каждого». 8 марта 1998 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексея II в вечернее время на Даниловском кладбище в Москве были обретены честные останки подвижницы благочестия XX века, блаженной старицы Матроны. Сегодня мощи святой праведной блаженной Матроны Московской находятся в Покровском женском Ставропигиальном монастыре. Очередь к мощам святой неиссякаема, как неиссякаемы рассказы о чудесных исцелениях, свершившихся по молитвам святой блаженной Матроны Московской. 9 марта – первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи. После усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, тело его было погребено учениками в самарийском городе Севастии, а честная глава сокрыта Иродиадой в бесчестном месте. Но в V веке состоялось первое и второе обретение честной главы Иоанна Предтечи, величайшей святыни православных христиан. 14 марта – прощенное воскресенье. Последнее воскресенье перед началом Великого Поста именуется Церковью Неделей Сыропустной, так как именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов. Церковь напоминает нам об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание. Также этот день именуется Прощенным Воскресеньем. На литургии читается Евангелие с частью из Нагорной проповеди, где говорится о прощении обид ближним, без чего мы не можем получить прощение грехов от Отца Небесного, о посте и о собирании небесных сокровищ. В прощенное воскресенье совершается в храмах чин прощения, на котором настоятель храма или монастыря по окончании вечерни с земным поклоном и спрашивает прощения у своего клира и прихожан, и те отвечают ему также земным поклоном, после чего все по одному подходят к настоятелю и спрашивают у него прощения. Цитата дня из высказываний святителя Игнатия Брянчанинова. Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все желающие пожать плоды от своего покаяния, услышьте Слово Божие, услышьте Завет Божий, простите ближним согрешение их пред вами. 15 марта – начало Великого Поста 2021 года. Первый день поста, чистый понедельник, приходится на 15 марта. В первые 4 дня первой седмицы Великого Поста с понедельника по четверг с 15 по 18 марта за вечерним богослужением будут читать Великий Покаянный канон святителя Андрея Крицкого, 8 век. Этот канон является высочайшим произведением церковной поэзии. Он являет собой поэтические образы событий, образы личностей, которые нам известны из ветхозаветной истории. В 2021 году Великий пост начинается 15 марта, заканчивается 1 мая. Длится он 7 недель седмиц, каждая из которых имеет свое название и свой смысл. Неделя первая Великого поста называется «Торжество православия». Она будет длиться до 21 марта. 15 марта празднуется память иконы Божией Матери Державная. Икона Божией Матери, именуемая Державная, явила себя русскому православному народу 15 марта 1917 года, в день отречения от престола императора Николая II в селе Коломенском близ Москвы. Царственный вид иконы, скипетр и держава Богоматери словно подчеркивают, что владычица приняла на себя и опеку, и окормление верных чад Церкви Российской. Ныне эта святая икона находится в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском. 17 марта Православная Церковь празднует память святого благоверного князя Даниила Московского – Родился святой князь в 1261 году и был четвертым сыном святого великого князя Александра Невского. В жизни благоверный князь Даниил отличался благочестием, кротостью и миролюбием. Во все дни его жизни никто не нанес ущерба державе его, и сам он не покушался насилием приобретать чужие области, благодаря Богу за данное ему в жребии благословенное наследие – державу града Москвы. Богоугодно господствуя в московских пределах, святой князь Даниил построил за Москвой рекой монастырь, который стал называться по его имени Даниловский. В этом монастыре сам князь принял иноческое пострижение. Приняв схиму, святой благоверный князь на 42-м году жизни мирно отошел ко Господу 4 марта 1303 года. 30 августа 1652 года мощи его были обретены нетленными. Святой благоверный князь Даниил Московский, покровитель Москвы. Многие авторитетные историки убеждены, что именно его, а не Юрия Долгорукого, следует считать истинным основателем города Москвы. Святому благоверному князю Даниилу Московскому молятся о благосостоянии града Москвы и о всей России, а также о благополучии в собственном доме, о благословении жилища. 18 марта – память святого Луки Исповедника, архиепископа Симферопольского. 18 марта Русская Православная Церковь вспоминает удивительного человека – Валентина Воина Ясенецкого, известного верующим как святитель Лука, архиепископ Симферопольский. Это величайший доктор, православный мученик и лауреат Сталинской премии. Официально в этот день Русская Православная Церковь празднует обретение мощей великого святого и чудотворца нашего времени, святителя Луки. Святитель Лука был выдающимся ученым, хирургом и архиереем Русской Православной Церкви. Он разделил с народом тяготы всех войн, выпавших на долю нашей Родины в первой половине XX века. Работая в военных госпиталях, сельских и городских больницах и клиниках, будущий святой спас от смерти множество людей. Под его хирургическим ножом не умер ни один человек. Последние 3 года жизни архиепископ Лука полностью ослеп, но и в таком состоянии он продолжал управлять Симферопольской епархией и иногда принимать больных, поражая местных врачей безошибочными диагнозами. 22 марта – начало второй недели Великого Поста, недели святителя Григория Паламы. Вторая неделя Великого Поста всегда ставит духовный наш взор перед учением святого Григория Паламы об образе Божьем в нас, потому что мы спрашиваем себя, а что же такое образ Божий, вписанный самим Богом в нас? А Григорий Палама именно на этот вопрос и отвечает. Святой Григорий Палама написал много творений, но одно из самых больших его творений, самых важных, это так называемый «Томос веры». И в нем святой Григорий Палама говорит, что образ Божий в нас – это прежде всего свет. Не физический свет, а тот самый свет, которым был осиян на Фаворской горе Господь Иисус Христос в час своего дивного преображения. Это свет славы Божьей. Человек с образом Божьим в себе творит невероятные вещи. Он его калечит, оскверняет, затемняет. Это мы знаем. Но, может быть, не все знают, что образ этот все-таки неуничтожим. Уничтожить в себе образ Божий человек не может, по милости Божией к нам. И он каждому из нас присущ, этот свет нерукотворный, пресносущный свет славы Божией. 22 марта Православная Церковь вспоминает страдания 40 мучеников Севастийских, 320 год по Рождеству Христову. Святые были римскими легионерами и погибли, как и многие их современники-христиане, за отказ поклониться языческим богам. В то время в одном армянском городе Севастии одним из военачальников был ревностный сторонник язычества. Под его началом была дружина из 40 каппадокийцев, храбрых воинов, которые вышли победителями из многих сражений. Все они были христианами. Когда воины отказались принести жертву языческим богам, их затащили в темницу. Воины предались усердной молитве и однажды ночью услышали глас: «Претерпевший до конца, тот спасен будет». Их подвергли многократным истязаниям, но 39 из них все вынесли. 40-й же не выдержал и бросился к растопленной бане, когда их оставили обнаженными замерзать на всю ночь на льду озера. Но, не добежав до бани, он умер. В это время все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаий. Взглянув на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец. Аглаий насчитал 39 венцов и понял, что бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглаий разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и сказал им: «И я христианин», и присоединился к мученикам. Он стал 40-м мучеником севастийским. 27 марта православная церковь чтит память чудотворной иконы Божией Матери Феодоровская. Предание гласит, что икона эта была написана самим евангелистом Лукой. Однажды, когда татары подошли к Костроме, русские ополчения вышли им навстречу, неся перед собой свою святую икону Божией Матери. Когда рати встали друг перед другом, между ними промчался неведомый всадник. Его багряная мантия развивалась по ветру и ослепительно сиял позолоченный щит. Русские узнали в нем святого великомученика Федора Стратилата. На татар же напал ужас, и они бежали с поля битвы. Так была спасена Кострома. У каждой иконы Богородицы есть своя история, свое название. Удивительно, как многое пересекается в истории иконы Феодоровская. Здесь и имя Федора Стратилата, и Параскевы, и князя Александра Невского. С этой иконой связано и начало новой династии русских царей Романовых. Иконография ее сходна с Владимирской иконой. Этой иконе молятся женщины, ожидающие появления на свет младенца. Она помогает во время беременности и родов. Этой же иконой был благословлен в Ипатьевском монастыре Костромы первый правитель Руси из рода Романовых. Сейчас чудотворная икона находится в Богоявленско-Анастасинском монастыре города Костромы. Цитата дня из высказывания святителя Иоанна Златоуста. «Ничего нет равного молитве. Она невозможная делает возможным, трудная – легким, неудобная – удобным». Католический календарь. 19 марта католическая церковь чтит память святого Иосифа Обручника. В некоторых странах День святого Иосифа является официальным общенародным праздником. В некоторых странах в этот день чествуют отцов, например, в Испании и Италии. Святой Иосиф происходил из рода Давида. Будучи плотником в Назарете, он обручился с Девой Марией, однако не познал ее, а она зачала от Духа Святаго. Его почитают покровителем супругов и христианских семей, детей, молодежи, дев, сирот и узников. По преданию, праведный Иосиф умер в возрасте 110 лет. Тело его погребено в Гефсиманской пещере, где уже покоились к тому времени родители Пресвятой Богородицы. 25 марта католическая церковь отмечает праздник Благовещения Девы Марии. Благовещение – евангельское событие, возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии будущего рождения Иисуса Христа. Благовещение является великим христианским праздником. Его празднуют и католики, и православные. Праздник считается с точки зрения Святой Церкви двунадесятым, с постоянной, непереходящей датой. Католики отмечают Благовещение 25 марта по новому григорианскому календарю, а православные отмечают Благовещение тоже 25 марта, но по юлианскому календарю, то есть 25 марта по старому стилю или 7 апреля по новому, поэтому даты и не совпадают. 28 марта – пальмовое воскресенье у католиков. Великий пост и Пасха у православных и католиков не совпадают. Так как православная церковь придерживается юлианского календаря, а католическая – григорианского. В 2021 году западные церкви, в первую очередь католики и протестанты, отметят Пасху очень рано, 4 апреля. Русская православная церковь встретит главный праздник всех христиан почти на месяц позже, 2 мая. В западной христианской традиции праздник входа Господня в Иерусалим называется Пальмовым воскресеньем. Перед началом праздничной мессы проводится традиционное шествие вокруг или внутри храма. Участники шествия держат в руках ветви, в южных странах пальмовые, в северных вербные или другие, и зажженные свечи. Во время шествия поются праздничные антифоны и гимн Христу Царю. Шествие символически изображает новозаветный сюжет. Люди выходят навстречу Христу во время входа Господня в Иерусалим. Иудейский календарь. Календарь в иудаизме играет особую роль в жизни всех верующих. Он отличается от григорианского и юлианского. Этот календарь базируется на циклах Луны. Каждый месяц начинается в новолуние. Даты праздников приходятся всегда на одну фазу Луны. В году бывает 12 или 13 месяцев. В каждом из них 29 или 30 дней. Кроме того, для иудеев идет вовсе не 2021, а 5781 год. Все потому, что отсчет у них ведется с 3761 года до нашей эры. 25 марта – пост первенцев. Еврейские обычаи – пост в память о чуде спасения еврейских первенцев от последней, десятой египетской казни, которую Бог обрушил на Египет перед исходом евреев. Первенцы, как у отца, так и у матери, должны в канун Песоха поститься. Если первенец еще не достиг совершеннолетия, 13 лет и одного дня, за него должен поститься его отец. Пост первенцев является малым постом. Это означает, что запрещено есть и пить от восхода до заката во время большого поста сутки. В малые посты разрешено умываться и работать. Любой пост сопровождается молитвой, покаянием в грехах и публичным чтением Торы. С 27 марта по 4 апреля 2021 года иудеи будут отмечать Песах. Центральный иудейский праздник в память об исходе из Египта, один из трех паломнических праздников. Начинается на 14-й день весеннего месяца Нисан и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 вне Израиля. В религиозной традиции праздник посвящен освобождению еврейского народа от рабства. 400 лет евреи находились в рабстве у египтян. Бог, чтобы освободить еврейский народ, послал на египтян 10 казней, и только после 10-й фараон отпустил евреев на свободу. Тора запрещает иудеям в течение праздника употреблять в пищу хлеб и любые другие продукты, содержащие зерновые, которые подверглись закваске. Также Тора повелевает есть в эти дни мацу. Мусульманский календарь. С 10 на 11 марта – Ночь Вознесения. Посвящена путешествию Мухаммеда из Мекки в Иерусалим, а затем его вознесению на небеса, где он узнал о своей истинной цели. Ночь принято посвящать чтению Корана, историям о вознесении пророка. С 27 на 28 марта – Ночь Прощения, отпущения грехов. Мусульманское название – Ночь Бараат, в переводе с арабского – очищение. Священная ночь проводится за чтением Корана, за молитвами. Верующим стоит проанализировать свои плохие поступки, чтобы больше не совершать их. С этим праздником связана одна древняя исламская традиция. По преданию существует дерево жизни, на листках которого начертаны имена всех верующих людей. Так вот, череда неудач, бед, разочарований ждет тех, чьи имена есть на опадающих с древа листьях. Поэтому в день отпущения грехов верующие всего мира наблюдают за деревом, читают Коран, всю ночь проводят в молитвах, чтобы заслужить прощение Всевышнего. Кстати, по аналогии с традиционным для большинства стран григорианским календарем, мусульманский состоит из 12 месяцев. При этом год короче на 11-12 дней. Обычный длится 354 дня, високосный – 355 дней. Укороченная продолжительность связана с тем, что календарь строится на основании не солнечного, а лунного цикла, точнее самого факта наблюдения Луны на небе. Цикл может длиться 29 или 30 дней, соответственно, такую же продолжительность имеют месяцы в летоисчислении мусульман. У каждого из них есть свое название, но нет фиксированных дат начала и конца, как и привязки ко времени года, поскольку они плавают в зависимости от постоянно меняющихся лунных фаз. Еще одна особенность состоит в начальном отсчете с 16 июля 622 года нашей эры по григорианскому календарю, когда пророк Мухаммед переселился в Медину из Мекки. Это дата Нового года в исламской культуре. Материал подготовила и начитала Лариса Михайлова.